Глава 95. Гвардии-лейтенант Андрей Блинов. Пока еще малыш. Он стоял за кустом, широко расставив ноги и держа пистолет в намеренно расслабленной руке, как учил его Таманцев. Внимательно смотрел и слушал. Проверка документов проходила спокойно. Бессобытийно, впрочем, ничего существенного, результативного. Андрей от нее и не ждал. Таманцев не раз говорил ему, что от других опасных преступников шпион отличается прежде всего тем, что за ним стоит целое государство, и подготовка его во всех смыслах — результат деятельности многих опытнейших профессионалов, обдумывающих и обсасывающих с полной ответственностью каждую деталь и в его легенде, и в экипировке, и в документах. С примерами из своей практики Таманцев рассказывал, какой отличной липой снабжают немцы свою агентуру, как напряженно они следят за всеми мерами по защите советских воинских документов от подделок, за условными секретными знаками, каждый из которых действует только определенное время, и как оперативно в течение 3-4, а то и 2 недель они реагируют на выявленные изменения. «Органолептика редко что-нибудь дает», — в задумчивости говорил Таманцев. «На документах сыплется, может, только 1 агент из 10, не больше». И все же Андрей с вниманием смотрел и слушал, особенно каждое слово Алехина, чтобы не пропустить обусловленных сигналов команд. «Не могу понять, а тем более будьте любезны». Проверяемых Андрей видел сбоку и даже несколько сзади, и потому не мог разглядеть выражение их лиц, да и рассматривать-то не имел права. Его обязанностью сейчас было держать лейтенанта, что он старательно и делал. Только во время пауз, когда там, перед кустами, все молчали, он дважды позволил себе бросить взгляд на помощника коменданта. В эти минуты в Андрее происходила переоценка поведения Аникушина. Если в машине по дороге из Лиды и позже здесь, в лесу, в разговорах с Алехиным, помощник коменданта показался Андрею гордым до высокомерия и непонятно ершистым, то, услышав его фамилию и сообразив, кто он, Андрей стал думать о нем иначе. Объяснялось это прежде всего тем, что Аникушин был человек или же талант, без сомнения, выдающийся, признанный прославленными авторитетами надеждой русского вокала. Он, разумеется, знал себе цену и держался соответствующе. И ничего в том не было плохого или предосудительного. Андрей легко представлял его себе в совсем иной обстановке, на сцене Большого театра, в момент, когда тот, стоя после выступления у занавеса, с достоинством раскланивается, а весь раззолоченный, краснобархатный, сверкающий хрусталем зал от галерки до партера сотрясается от аплодисментов. Размышляя таким образом, Андрей с каждой минутой испытывал к Аникушину все большее уважение и симпатию и уже решил, что как только все это окончится, подойдет к помощнику коменданта, объяснит, откуда его знает, и расскажет, что Валька был его одноклассник и ближайший друг. Он вспомнил даже, как зовут помощника коменданта — Игорем. Но, конечно же, Игорем. Валька, рассказывая о брате, не раз произносил это имя. Да и в газетных заметках оно тоже, кажется, упоминалось. Впрочем, он думал об Аникушине только до условного сигнала Алехина «Внимание!», а затем сразу переключился и повторил мысленно свои действия в случае ошибки. Когда же дважды прозвучало «Будьте любезны!», означавшее «к бою», Андрей мобилизовался весь предельно и для большей готовности дважды взял на мушку плечо лейтенанта. Но на поляне перед кустами, после недолгого пререкания старшего лейтенанта с Алехиным, который, очевидно, умышленно обострял, снова было совершенно спокойно. Алехин опять присел у вещмешка, а проверяемые, наклонив головы, наблюдали, что он там внизу делает, и ничто в их позах и поведении не предвещало ничего враждебного. Андрей не спускал глаз с лейтенанта и все же вдруг заметил, что Аникушин неожиданно оказался между Таманцевым и проверяемыми на одной линии с ними.